Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога, а значит, раз мы говорим о вере христианской, о вере во Христа, о следовании Ему, о том, что провокационно сформулировал Достоевский. Если бы мне доказали, что истина вне Христа и Христос вне истины, то я бы лучше остался со Христом, нежели с истиной. Конечно, это полемически заостренный тезис, который, как всякое заострение, не должен восприниматься как безупречное догматическое утверждение. Проще говоря, с христианской точки зрения не может быть истины вне Христа и Христа вне истины. Но здесь у Достоевского точно выражена общая христианская интуиция, осознанная и всепоглощающая устремленность именно ко Христу, лично к Нему, не просто к учению, не просто к нравственному кодексу, а к живому общению с Сыном Бога Живаго, к подлинному живому опыту. Это точно почувствовал и выразил уже совсем иными словами другой писатель, на этот раз английский, Гилберт Кейт Честертон. Он говорит о чуде Рождества не о традициях праздника, а о самом событии, о приходе в мир Христа. И пытается уловить и сформулировать, почему человеческое сердце так радостно и с благодарностью откликается на это благовестие. Какие внутренние механизмы души и сердца будто бы предрасполагают человека к тому, чтобы открыться навстречу такому событию, как рождение Спасителя от Пречистой Девы. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Бог в пещере».
Именно с пещерой связывают ученые жизнь первобытного человека. И в пещере нашли древнейшие изображения животных. Вторая половина человеческой истории, подобное новому сотворению мира, тоже начиналось в пещере. И животные были тут, потому что пещера эта служила стойлом для горных жителей у Вифлеема. Там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущельица и гроты. Именно здесь, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания. Но его рисунки обрели жизнь. Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, повторяют на все лады немыслимый парадокс. Руки, создавшие солнце и звезды, не могли дотянуться до тяжелых голов осла и вола. На этом парадоксе, я сказал бы даже на этой шутке, зиждется вся поэзия нашей веры. И как всякую шутку, ученые ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, сколь невероятно то, что мы сами подчеркиваем с вызовом, даже со смехом. Они снисходительно объясняют, сколь дико то, что мы сами зовем немыслимым. Они говорят, что это слишком хорошо, чтобы сбыться. Но ведь это сбылось. О контрасте между всемогуществом и детской беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, картинках, действах, песнях и проповедях. И нам вряд ли нужен ученый, чтобы мы заметили некую странность. Все же я немного поговорю о ней, потому что она тесно связана с моей темой. В наше время очень любят подчеркивать роль воспитания в жизни, психологии в воспитании. Нам непрерывно твердят, что первые впечатления формируют характер, и очень беспокоятся, как бы вкус ребенка не был отравлен на всю жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная система расшатана неблагозвучной считалкой. Однако нас сочтут тупыми догматиками, если мы скажем, что есть разница между тем, кто воспитан в христианстве, и другими людьми. Всякий католический ребенок знает по картинкам. Всякий протестантский ребенок знает по рассказам о немыслимом сочетании понятий. Оно поистине становится одним из его первых впечатлений. Эта разница не теологическая, а психологическая. Она долговечнее и прочнее богословских убеждений. Она, как любят говорить ученые, неискоренима. Для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два понятия, которые для большей части человечества весьма далеки друг от друга. Ребенок и неведомая сила, которая поддерживает звезды. Инстинктом и воображением он соединит их даже тогда, когда разум его не увидит в этом смысла. Для него всегда будет привкус веры в изображении матери с ребенком, привкус жалости и беззащитности в страшном имени Божием. Но эти понятия связаны не для всех. Они не связаны для китайцев или древних греков, даже таких великих, как Аристотель и Конфуций. Связывать Бога с младенцем ничуть не логичнее, чем связывать тяготение с котенком. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы христиане по психологии, если не по убеждению. Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет в корне нашу природу. Тот, кто знает это, отличается от незнающего. Я совсем не хочу сказать, что он лучше. Мусульманин или еврей могут быть лучше его. Просто в его гороскопе пересекаются две линии – всемогущество и беспомощность, божественность и детство – рифмуются для него, и это созвучие не померкнет от тысяч повторений. Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности. В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Мы должны понять, что новая вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире сотворения мира, того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего не было раньше. В церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и ущербна по сравнению с церковью. Это не пустая похвальба, это реальность. Найдем ли мы поклонение младенцу у стоиков или сторонников Конфуция? Найдем ли у мусульман Марию, мать, не знавшую мужа и славнейшую Серафим? Найдем ли у тибетских монахов архистратига Михаила, воплотившего для каждого воина честь меча? Святой Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность, и даже рациональность христианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые сложные доводы Аристотеля. Но Аристотель вряд ли бы понял мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете христианского философа более великим, чем языческий, вам придется признать его более широким. Как ни бьются над этим современные синкретисты, им не удается создать ничего, что было бы шире церкви. Всякий раз они просто выбрасывают что-нибудь не из церкви, а из жизни. Знамя, или харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в конце поля. Теософы строят пантеон, но это пантеон для пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить всех людей, и объединяют всех умников. Такой самый пантеон был построен у Средиземного моря почти 2000 лет тому назад, и христианам предложили поставить Христа бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом, Аммоном. Они отказались, и переломилась история. Если бы они согласились, и они, и весь мир попали бы в ту тепло-холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись мифы и мистерии. Но они отказались, и мир спасся. Мы не поймем, что такое церковь, и почему с давних пор так звенит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб от широты взглядов и братства всех вер. Для нас очень важно, что волхвы, мудрецы и мистики, искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и даже в каждом рождественском празднике. Находка волхвов как научное открытие. Для других участников этого действа, для ангелов, для матери, для пастухов и для воинов Ирода, все было, наверное, проще и сверхъестественнее, трогательнее и грубее. Но что искали мудрецы, как не мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет. Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость мудрецов – не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристотель постояли хоть минуту в свете, который шел из маленькой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных учений – полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не догадывались. Философия, как и мифология, была похожа на поиски. Именно потому волхвы так таинственны и величавы. Они нашли и открыли, что религия шире философии, и что в маленькой пещере уместилась вся широта религии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пещере. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-детски просты, наши мысли бесконечно сложны, и мудрость не поможет нам свести концы с концами, если младенец – отец, а мать – ребенок.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Бог в пещере». Та же тема, реакция души на благую весть о рождении Спасителя, раскрывается совсем иначе в книге святого Николая Сербского «Миссионерские письма». Здесь в двух соседних письмах сопоставлены два взгляда – детский и взрослый. И это в каком-то смысле венчает наш сегодняшний разговор о Христе. Мы, напомню, начали с того, что факт прихода в мир Бога, ставшего человеком, это факт невероятный, из ряда вон выходящий, но именно на нем строится наша вера. Чтобы твердо стоять на ногах, этот факт придется принять. А чтобы его принять, нужна своего рода детская вера. Не в смысле слепая и неосознанная, а в смысле всегда готовая с радостью увидеть и вжиться в то, что не видно обычным физическим зрением. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского.
Письмо 91. Малышу, который просил рассказать рождественскую сказку. «Расскажу я тебе сказку, которую услышал от православных арабов из села Беджалаблис, Вифлеема. В давние-давние времена, задолго до Рождества Христова, жил в Вифлееме человек по имени Иессей, сын Авида, внук Вооза и Руфи. Было у Иессея 8 сыновей. Самого младшего сына звали Давид. Был он пастухом, пас вифлеемских овец. Священное Писание говорит, что был он отроком стройным, светловолосым и красивым. Был этот молодой красивый пастух удивительно сильным и храбрым. Если лев или медведь похищали овцу из его стада, он легко настигал зверя, вырывал ее из кровожадной пасти и убивал похитителя. Итак, был наш Давид воистину добрым и верным пастырем белоснежного своего стада, и отца своего почитал, как велит Господь. Часто ночевал он в поле, на широкой земной постели, укрытой золототканным покрывалом звездного неба. Но то, что расскажу тебе, произошло не в поле под звездами, а в одной каменной Вифлеемской пещере. Выдался однажды очень жаркий день. Такие дни не редкость в этой восточной стране. Овцы Давида улеглись в тени маслин. Солнце жгло немилосердно, и овцы стонали от жажды. Мучился от жажды и Давид. Вошел он в одну пещеру, чтобы укрыться от зноя и отдохнуть. В этих пещерах прохладно летом и тепло зимой. Войдя в пещеру, молодой пастух сел на камень, но дремота одолела его, и он прилег и заснул. Только сон был недолгим. Сквозь сон Давид почувствовал на теле что-то холодное, вздрогнул и проснулся. Открыв глаза, он увидел, что мерзкая змея, свернувшись на его груди, обвилась вокруг рук. Вот подняла она над лицом его свою плоскую голову и злобно, не мигая, смотрела на отрока горящими, как уголь, глазами. Давид содрогнулся от ужаса. Положение его было отчаянным, спасения, казалось, не было. Стоит ему шевельнуться, змея вопьется в него и прольет ему в кровь свой яд. О, насколько легче было ему бороться с рычащим львом или ревущим медведем, чем с этим ползучим и цепким гадом. Что делать? И тут Давид вспомнил своего неизменного помощника в бедах, своего Господа, и возопил всем сердцем, полным боли и слез. «Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня! Поспеши на помощь ко мне, Избавитель мой, в стольких бедах». Лишь произнес он эти слова, как необыкновенный свет засветился в углу пещеры. Свет имел форму круга, высотой в человеческий рост. Посреди этого сияющего круга Давид увидел прекрасную отроковицу с ласковым и серьезным лицом. Отроковица села, голова ее чуть склонилась к младенцу, которого она держала на руках. Такого прекрасного младенца сын Иисей еще никогда не видел. Вдруг ребенок выпрямился в объятиях матери и зорко посмотрел на змею очами, подобными двум молниям, и перстом указал ей на выход из пещеры, словно повелевая исчезнуть. Вскочил Давид и пал ниц пред отроковицей и сияющим младенцем. Он хотел поблагодарить их за нежданное спасение, но только было отверз уста, глянул и никого не увидел. После этого вся пещера наполнилась каким-то чудным благоуханием, напоминающим аромат самого дорогого ладана или смирны. До последнего дня своей жизни Давид не мог забыть это чудесное явление. Вознесенный Господом от пастушества на царский трон, он всегда помнил об этом чуде. Уже будучи царем, он написал две богодухновенные песни, одну прекраснейшему из сыновей человеческих, а другую — «Царицы в позлощенных ризах». И, играя на арфе, пел эти песни в высокой башне своего Иерусалимского замка. А ты, малыш, угадай скорее, что это за пещера, что означает ужасная змея, кто это отроковица, кто младенец? Я подскажу тебе радостным приветствием. Христос родился. Письмо 92. Учителю Николе о том, почему Христос должен был родиться, а не просто явиться. Вы спрашиваете, почему Христос должен был родиться, возрастать и, наконец, пострадать? Почему Он не вдруг явился с небес мужем зрелым, подобно тому, как, согласно греческим легендам, явился людям Аполлон? Вовсе недостойное сравнение. Как возможно сравнить истинного человека с призраком, Бога истинного с вымышленным чудищем? Насколько высоко небо над землей, настолько мудрость Божия превышает разум человеческий. По промыслу Всевышнего Христу надлежало явить себя миру и младенцам, и отрокам, и зрелым человеком, чтобы для всех быть доступным и привлечь к себе всех. Если бы не был он ребенком на земле, слово его «пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное» осталось бы холодным и бесжизненным. Или «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вы учите детей, но представьте себе, какими были бы ваши отношения с детьми, если бы, скажем, вы сами никогда не были ребенком. Несомненно, Христос мог явить себя так, как бы вы хотели, но если бы сделал так, то не стал бы для рода человеческого тем, кем он желал быть, учителем и спасителем всех, примером всем поколениям человеческим. Вас мучает мысль, что Господь своим чудесным рождением еще более углубил тайну своего бытия. А разве не была бы его тайна глубже и непостижимее, если бы он неожиданно спустился с небес без предшествующих родственных уз с людьми? Разве люди не стали бы говорить о нем как о некоем призраке? Тогда его личность, а с ней и его учение и жертва, утратили бы реальное основание и реальное значение, ибо, будь он призраком, кто бы из нас послушал призрака и стал подражать ему? Еще Господу должно было родиться, и именно таким образом, каким родился, чтобы показать нам возможность нашего духовного рождения, которое стоит в центре его учения о человеке, и подчеркнуть важность его. По слову его, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Подобно тому, как он родился от Духа Святаго из пречистого тела Преснодевы, так и мы можем духовно родиться от Духа Святаго в чистоте своей души. Великие православные святые отцы веками учили, что духовное рождение человека обусловлено девственной чистотой души, иными словами, души, которая, вполне очистившись даже от греховных помыслов, уподобляется пречистой Деве и благоволением Божиим удостоивается стать обиталищем Христа. Если рождение Христа от Девы непостижимо для обычного разума, то оно утешает и ободряет всех, кто стремится к духовному и нравственному перерождению своего существа. Поэтому успокойтесь и возблагодарите вечную мудрость, что Спаситель рода человеческого явился так, как Он Сам нашел наилучшим. И воскликните вместе с апостолом Павлом: «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие!» И с детской радостью поздравьте своих учеников. Дети, Христос родился.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предание.ру», «Азбука.ру» и «Богослов.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».